Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Украины считают, что взрывы в Днепропетровске не имеют политической подоплеки. Китайский диссидент укрылся в посольстве США в Пекине. Доминик Стросс-Кан считает, что его политическую карьеру загубили соперники. Серия взрывов в Днепропетровске 27 апреля не имеет политической подоплеки. Взрывы носят уголовный характер. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Интер» сделал начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник. Ранее сообщал, что произошедшее в Днепропетровске будет расследовать Совет Безопасности Украины. Генеральный прокурор Виктор Пшонко сообщил, что есть несколько рабочих версий, но пока решено их не называть. Уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт». В результате взрывов пострадали 29 человек, 8 раненых остаются в реанимации. Жители Владивостока обвиняют в распространении экстремистских идей через интернет. По данным следствия, в ноябре 2011 года он разместил в социальной сети ВКонтакте и на странице группа «Родноверы Приморья» материалы, которые экспертизой были признаны возбуждающими ненависть и вражду по расу, национальным или религиозным признакам. О содержании материалов и имени подозреваемого не сообщается. Организаторы майских акций протеста в Москве заявили, что их сторонники из разных регионов России намерены провести общую демонстрацию 6 мая в канун инаугурации избранного президента Владимира Путина. Оппозиционеры заявили, что отказываются от ранее объявленной акции в Москве 1 мая с тем, чтобы сконцентрировать усилия, говорит один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Очевидно, что главными акциями начала мая станут акции, связанные с протестом, привязанным к инаугурации, то есть 6-7 числа. Достаточно хорошо видно, что огромное число людей намерено в них участвовать. Многие воспринимают привязанное к праздничному дню 1 мая мероприятие как неуместное раздробление протестной энергии для того, чтобы все были едины. Вот так они приняли.
Сообщил Давидис в интервью «Радио Свобода». В полученном нашей радиостанции заявлении организаторов майских акций протеста говорится, что главная их цель – продемонстрировать, что они не признают результаты нечестных и несправедливых президентских выборов. В пригороде Владивостока спасатели восьмой день ищут 13-летнего мальчика. 20 апреля он и его 11-летний приятель вышли в море на самодельном плоту из пластиковых бутылок и пропали. Это было в районе пляжа Мария, в районе станции Садогород. 21 апреля спасатели обнаружили в море в районе железнодорожной станции «Весенний» тело 11-летнего мальчика. Поиски второго подростка продолжаются в акватории Углового залива, в северной части Амурского залива и по береговой линии. В Мосгорсуде коллегия присяжных признала невиновным преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, обвинявшегося в педофилии. Слушания проводили в закрытом режиме. По данным следствия, от действий Рябова пострадали две несовершеннолетние ученицы. Адвокат Рябова заявил, что его подзащитного оговорили. В защиту Рябова выступили его коллеги, ученики, представители общественности, говорит музыкант, издатель и блогер Евгений Бойко.
Случилось то, чего мы все ожидали. Вердикт присяжных, Анатолий Яковлевич, невиновен по всем пунктам. И, насколько я могу судить, вердикт был вынесен единогласно. Я думаю, что это торжество справедливости, на которое мы все надеялись. Здесь очень много людей, его учеников, коллег. Все счастливы, все обнимают его. И наконец-то это сумасшествие закончится.
Сказал Евгений Бойко корреспонденту «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Китайский слепой правозащитник Чэнь Гуанчэн, сбежавший в воскресенье из-под домашнего ареста в провинции Шаньдун, добрался до Пекина и укрылся в посольстве США. Об этом BBC сообщил один из его друзей. Госдепартамент США, американское посольство в Пекине пока не комментирует эту информацию. По данным китайской правозащитной организации «Права человека в Китае», полиция арестовала брата и племянника Чэня. Ранее в появившемся в интернете видеообращении обращение к главе правительства КНР Венди Абау, правозащитник потребовал наказать виновных в избиении членов его семьи, обеспечить ее безопасность, бороться с коррупцией и наказывать взяточников строго по закону. Чэнь Гуанчэн получил известность благодаря своим разоблачениям нарушений прав человека в ходе проведения в Китае политики «Одна семья, один ребенок». Он, в частности, говорил о фактах принудительных абортов и стерилизации тысяч женщин в провинции Шаньдун. В Стамбуле открылся музей невинности, который стал воплощением в жизнь одноименного романа нобелевского лауреата Орхана Памука, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Музей был открыт по инициативе Памука в старинном некогда полуразрушенном здании, которое писатель выкупил у городского муниципалитета. После того, как, опасаясь за свою жизнь, Памук был вынужден уехать из Турции в США, идею писателя воплотили в жизнь представители стамбульской интеллигенции, журналисты, архитекторы, писатели. «Девственный Стамбул» – так назвали местные критики экспозицию музея невинности. Черно-белые фото, пышные юбки, остроносые туфли, прочие мелочи и предметы быта, отражающие эпоху 20 века. Большую часть экспонатов Орхан Памук приобрел на стамбульских блошиных рынках. Стал собирать коллекцию старых вещей еще до того, как начал писать роман. Каждая вещь таила историю конкретного человека. В интервью турецким журналистам писатель заявил, что люди устали от традиционных музеев, которые рассказывают об истории нации, общества, государства и ничего не говорят о жизни обычного человека. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новость на волнах Радио Свобода. Последний выпуск всегда есть в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. Приближаются майские праздники. И сегодня, в рамках серии «Как у Дюма», я хочу познакомить вас с тем, что шло в эфир ровно 20 лет назад. Ну а вы сами можете судить, как и насколько изменилась жизнь за минувшие два десятилетия. Итак, архивная запись мая 92 года. Фрагменты моей передачи, посвященной событиям и размышлениям праздничной декады мая.
Начнем по нашей традиции с политики. Из Москвы Максим Соколов.
И в брежневские, и в горбачевские годы первая декада мая всегда была временем интересным в смысле частной жизни. С точки зрения политической, декада оказывалась всего лишь кратким интермеццо между всенародным первомайским весельем и не менее всенародным весельем по случаю Дня Победы над немецко-фашистской Германией. В обновленной демократической России эта традиция не только сохранилась, но даже укрепилась. Великодушный президиум Верховного Совета, вероятно, исходя из того, что хоть работай, хоть не работай, прок примерно один, установил всенародный отдых с 1 по 4 мая включительно и с 9 по 11 мая включительно. Поскольку политики тоже люди, естественно, что говорить о политических разворачивающихся процессах можно только с большой оговоркой. Четырехдневное интермеццо между двумя большими похмельями не самое лучшее время для реализации цельных политических замыслов. Поэтому имеет смысл говорить разве что о некоторых смутных и противоречивых тенденциях российской политики, явленных в отчетный период. Похоже, что май оказался временем замечательной консолидации, и прежде столь не любившие друг друга правительство, руководство Верховного Совета и лево-правая оппозиция имеют хороший шанс подружиться. Вероятная нежная дружба между Русланом Хасбулатовым, Егором Гайдаром и Сергеем Бабуриным объясняется тем, что всем вышеупомянутым общественным и политическим деятелям смертельно надоели московские начальники народа Попов с Лужковым. Московской муниципии решительно не везет. С одной стороны, забастовка московских медиков и грядущая стачка водителей автобусов поставила мэрию в очень неудобное положение. В принципе, можно было бы с бюджетными цифрами в руках показать, что требования стачечников чрезмерны. Но загвоздка в том, что Лужков, как стойкий румынский комсомолец, никому не открывает суммы бюджетных доходов. Такое вполне правильное утаивание подробностей приватизационных гешефтов несет с собой и определенные неудобства. Бастующие скулапы имеют возможность называть совершенно фантастические цифры московских доходов и расходов, а опровергнуть их невозможно. Пока что служители Гиппократа в качестве пробного шара заявили, что в марте на повышение зарплаты территория выделила 5 миллионов, а на закупку стремительных членовозов для отцов города 15 миллионов. Таким образом, полностью сбывается прогноз Гавриила Попова о том, что в стране начинается новый демократический подъем. Единственное, что не предусмотрел Гавриил Харитонович, это то, что козлом отпущения при новом демократическом подъеме имеет все шансы оказаться он сам. Во всяком случае, лево-правая оппозиция уже приступила к изучению деятельности московской мэрии. Парламентский официоз «Российская газета» каждый день легает градоначальника за нарушение президентского указа о свободной торговле. За то же легает его и правительство. Между праздничный промежуток некоего супрефекта-реформатора изловили при получении взятки в полмиллиона. А в качестве последнего удара антинародное правительство Гайдара ввело свободные цены на спиртное. И отныне московское правительство будет лишено возможности благодетельствовать народ дешевой, хотя и несуществующей продажи 45-рублевой водкой. Таким образом, кстати, введенная графом Витте в 1894 году винная монополия в России скончалась, не дотянув всего 2 года до столетнего юбилея. Отныне миссию всероссийского целовальника будет исполнять уже не один Борис Николаевич Ельцин, а всякий, имеющий склонность и способность к винокурению. Следует отметить и остроумную находчивость российского кабинета. Всеми ожидаемая полная либерализация цен на энергоносители началась не с бензина и солярки, как все того ожидали, а с лекарства от всех скорбей. Поскольку в истории российского питейного дела открывается новая глава, все политики осознают важность переживаемого державой момента и ведут себя соответственно, то есть торжественно и благолепно. Скандалы между парламентом и правительством прекратились, и бывшие неприятели Руслан Имранович Хасбулатов и Геннадий Эдуардович Бурбулес почти что в один голос рассуждают о том, как бы склонить съезд народных депутатов к тому, чтобы он сам по доброй воле прекратил свое всем наскучившее существование. Такой дух братолюбия чрезвычайно радует. Хотя Россия еще не достигла уровня европейской сытости, она уже вплотную приблизилась к непременному спутнику буржуазной сытости, а именно буржуазной скуки. Случилось почти невероятное. Наше отечество, уже 7 лет прочно удерживающее репутацию страны новостей, передало пальму первенства в этом отношении своему заокеанскому соседу. И граждан России более всего занимали не отечественные дела, а бурная классовая борьба, развернувшаяся в Лос-Анджелесе. И если не считать дежурных скандалов в московской мэрии, да и в какой же европейской столице чиновники не воруют, создается впечатление, что в первой декаде мая российская история прекратила течение свое.
Была еще одна на минувшей неделе политическая новость, на которую, несмотря на праздничные застолья, многие обратили внимание. Слово Дмитрию Волчику.
В стихотворении ленинградской поэтессы Елены Пудовкиной, которая 10 лет тому назад читал в самиздате, были такие строки. «Мы живем в стране, где не пророчество поэта, а вымыслы сатирика верны». Я вспомнил этот печальный вывод, читая газетную передовицу о провозглашении Крымской республики. Ну, конечно же, наибанальнейшая аналогия. Ныне уже изрядно подзабытый, а некогда восхищавший фронтирующую публику роман Василия Аксенова «Остров Крым». Спору нет. 70 коммунистических лет не уступают в нелепости, в сюрреальности нынешним нашим будням. Более несуразного образования, чем Советский Союз, где единой исторической общностью были объявлены эстонцы и туркмены, чукчи и армяне, конечно, трудно придумать. Но нынешняя оргия обособлений – такой же абсурд, только с обратным знаком. Увы, кажется, мы вообще раз и навсегда отказались следовать правилам логики. Станислав Говорухин справедливо сравнил в одной из своих последних статей нашу страну с кораблем, который некогда сбился с курса и резко рванул вправо. Потом капитан опомнился, скомандовал лево руля, и корабль с той же прытью ринулся в противоположную сторону. Это бесконечное шараханье из одной крайности в другую стало доминантой поведения советского человека. На выбор всегда предлагают нечто ультрарадикальное. Либо маниакальный левак-диссидент Гамсахурдия, либо экс-генерал КГБ Шеварнадзе. Либо выселить из Карабаха всех армян, либо всех азербайджанцев. Либо разрешить торговлю с рук на каждом углу, либо запретить ее вовсе. Мы не терпим компромисса. Как это автономия? Как это переговоры? Нет, требуем полной независимости. История с Черноморским флотом, думается, кончится тем, что его решат затопить. А не доставайся ж ты никому. Еще недавно тишайшие и незаметнейшие местечки Приднестровья ощетинились установками «Град». К Представьте себе начало военных действий между державниками из города Владимира и сепаратистами из Суздали, и вы оцените приднестровский конфликт по достоинству. Если полезут на наши Курилы, мы захватим остров Хоккайдо. Без тени иронии заявил мне на днях некий московский обыватель. Я делал вопрос на улице об отношении к российско-японским переговорам. Но разве не из той же абсурдистской серии заявление российского правительства о том, что курс доллара к рублю не сегодня-завтра, невзирая на инфляцию и спад производства, упадет до 20. Сейчас, впрочем, опомнились и говорят уже о 80. Мы не способны ничего делать медленно, постепенно, сглаживая острые углы, усовершенствуя, модернизируя. То надрывались, вся власть съезду российских депутатов. Не прошло и 2 лет, немедленно распустить съезд, стереть его в порошок, четвертовать депутатов и сжечь на костре. 3-го не дано. Обсудить, договориться, обдумать – это газетно-протокольный лексикон, который воспринимают как дань скучной традиции. В реальности же разогнать, арестовать, бойкотировать, объявить забастовку, нацелить ракеты, сформировать ополчение. Узнав, что очередные переговоры опять ни к чему не привели, злорадно потираем руки. Наконец-то покажем супостатам Кузькину мать. Даже в самых тихих и законопослушных социальных группах хозяйничают ныне своенравные бесы. До сих пор не могу опомниться после Московской городской конференции педагогов. Свистят, бронятся, топают, шикают, едва ли не бьются в подучий. И кто? Скучнейшие толстые тетки в крепдешиновых платьях и с перманентом, еще недавно проводившие смотры строя и песни и ленинские субботники, собаку, съевшие на положительном образе Ниловны в романе Горького и отрицательном образе Плюшкина в поэме Гоголя. Раньше так тихо, спокойно было, причитала проводница на перроне Ярославского вокзала. А теперь все ездят, ездят и ездят, ездят, ездят и ездят. Ну, точно с цепи сорвались. Изучая уголовную хронику в городской газете. 2 ученика 8 класса угнали «Волгу». За ними погоня, умудрились сбить 2 милиционеров, протаранить заслон из милицейских машин. Обозленные менты стреляли по колесам, захватчики не останавливались, пока машина не загорелась. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. И малолетки, и стражи порядка насмотрелись Шварценеггера. Читаю дальше. ОМОНовцы с автоматами окружили рынок, арестовали всех продавцов, переворачивали прилавки, выкручивали руки, били дубинками. Зачем, спрашивается? А вот поступил сигнал, что кто-то тайно торгует рыбой, выловленной браконьерами. Тут же решили устроить облаву. Конфисковали, это с автоматами-то, 200 баночек черной икры, $1.5 банка. Есть многое на свете, друг Горацио. Хотят провести крупную амнистию, выпустить на свободу осужденных за мелкие преступления. Некуда сажать опасных бандитов. Тут же с шумом и гамом арестовали несчастного художника-авангардиста, решившего пройтись нагишом по Новому Арбату. Арестовали через месяц после того, как было совершено это страшное злодеяние. Упрятали в бутырку. Как же особо опасный преступник. «Широка русская душа, неплохо бы сузить», — писал некогда Достоевский. Но есть все же оправдание. Масштабы наших безумств и впрямь не такие уж сногсшибательные. Измельчали, измельчали. Мечтали ведь Кафку сделать былью, как-никак классика, а в результате воплотили в жизнь всего лишь остров Крым. Роман, конечно, не из худших, но все же не то чтобы шедевр.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Разница во времени». Напомню, сегодня я знакомлю вас со своей передачей 20-летней давности, посвященной событиям праздничной декады мая 92-го года. Через пару недель вы сможете оценить изменения повседневности и их разницу во времени.
От проблем литературно-политических обратимся теперь к тем нравственно-экономическим. И зададимся дурацким вопросом. Почем нынче честь и достоинство бывшего советского человека? Московский журналист Александр Минкин считает, что они, как и все прочее, ныне резко подорожали. В доказательство он привел мне 2 примера.
Пример номер 1. Вице-мэр Москвы Юрий Лужков обратился в суд с иском на государственную телерадиокомпанию «Останкино». На днях дело слушалось в Дзержинском народном суде. Оказывается, у нас еще есть Дзержинский суд. В иске о защите сказано, цитирую, в программе «Итоги» ведущим программы было сообщено следующее, кавычки. Как нам стало известно из осведомленных кругов в администрации Москвы, в природе уже существует план введения чрезвычайного положения сроком на 8 месяцев, кавычки закрыты. Данное сообщение, автором которого является Соловьев, является порочащим, несоответствующим действительности, ущемляющим честь и достоинство администрации Москвы. На основании статьи 7 ГК РСФСР прошу обязать российскую государственную телерадиокомпанию Останкино и автора Соловьева опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство администрации Москвы, и рассмотреть в судебном заседании вопрос о компенсации морального ущерба в соответствии с законодательством. Вице-мэр Москвы Лужков. Суд несколько часов напрасно пытался получить от представителя мэрии, поскольку сам Лужков не явился, ответ на вопрос, что именно в криминальной фразе порочит, не соответствует действительности, ущемляет честь и достоинство администрации Москвы. Существование плана чрезвычайного положения порочить никого не может. Напротив, такой план обязательно должен быть. И точно так же, как никого не порочит, обязательно должен быть план обороны на случай войны. Знать план введения чрезвычайного положения правительство Москвы обязано. Выходит, что криминал содержится в начале этой фразы. Напомню, как нам стало известно из осведомленных кругов в администрации Москвы. То есть администрацию порочит утечка информации, и Лужков настаивает, что действительности не соответствует именно факт передачи сведений. А как Останкино может доказать свою правоту? А очень просто – назвать информатора. Похоже, что это и есть главная цель иска. Представитель Лужкова несколько раз проговорился, цитирую, «Мы хотим знать конкретный источник». Во время суда уточнилась стоимость морального ущерба московской администрации – 1 миллион рублей. И перед телевизионщиками выбор или назвать информатора, или заявить, что он выдуман, и выложить миллион и принести извинения. Решение отложено, так как автор фразы, телевизионный журналист Соловьев, находится на войне в Югославии. Будем надеяться, он вернется живым и здоровым, и телевизионщики предпочтут заплатить миллион за ущемление чести Лужкова, но сохранить журналистскую честь. И пример второй, касающийся меня лично. Дмитрий Васильев, председатель Национально-патриотического фронта «Память», обратился в суд с иском на меня, журналиста Минкина, и на московский комсомолец. В исковом заявлении, разумеется, о защите чести и достоинства, в исковом заявлении говорится о моей заметке, опубликованной в МК под названием «Дмитрий Васильев зовет на штурм Кремля, а прокуратура соблюдает субботу». Там я изложил некоторые фрагменты выступления Васильева в субботу в Московском кинотеатре «Урал», где он сообщил собравшимся, что у него и осадные лестницы, и даже бревна для выбивания кремлевских рот уже готовы, и что уже выяснено, где Кремлевская стена самая низкая. От себя я добавил, что такие подстрекательские речи можно безнаказанно произносить по субботам, вероятно потому, что в руководстве прокуратуры и МВД засели так называемые хасиды, которым Бог не велел по субботам работать. Иск Васильева заканчивается так, цитирую. «Обязать газету «Московский комсомолец» и Минкина Александра принести мне извинения за допущенные оскорбления, опровергнуть изложенные мною клеветнические измышления и взыскать с них солидарно в мою пользу причиненный моральный вред в размере 50 миллионов рублей». Вот беда, в 50 раз хотят больше, чем за честь Лужкова. Лучше бы я оклеветал мэрию. В прежние годы всякие расходы мы в своей компании измеряли пол-литрами водки. Выходит, с меня хотят получить миллион пузырей. Раньше нитья, честь столько не стоила.
Ну а теперь о празднике Победы, чьих героев и ветеранов с каждым годом становится все меньше. И праздник уже не тот, что раньше. И отмечают его иначе. Вот, к примеру, 8 мая из Хельсинки в Питер отправился теплоход с вполне ветеранским военным названием «Константин Симонов». На борту, среди прочих, в сопровождении киногруппы и журналистов, университетские профессора из Финляндии, Швеции и Англии. Среди них есть даже богослов. Есть и российские представители, есть и эксперты. Отплыв, сразу начали научные дебаты, которые намерены завершить в Петербурге в День Победы. Тема плавучего международного симпозиума – «Секс при советском тоталитаризме». Когда я прочел по телефону программу докладов этого научного мероприятия своему знакомому ветерану войны, а среди них были и КПСС, и секс, и викторианская мораль, и коммунальный быт, и секс, и бюрократы от литературы. Так вот, когда я рассказал все это, мой собеседник аж крякнул, но потом сказал для меня неожиданное. «Знаешь, а может, это и правильно». Может, мы зато и воевали, чтобы эти ученые-чудаки, он, признаюсь, выразился покрепче, могли вот так вот на пароходах кататься, да про любовь говорить. Уж во всяком случае, не за свое пенсионное нищенство, да праздничные пайки. Но вообще-то, добавил он, все это очень грустно. И жизнь наша, и праздник этот. Грустным считает праздник Победы и другой знакомый мой ветеран, писатель Вячеслав Леонидович Кондратьев.
Сейчас идут очень противные разговоры. Вы что, а зачем вы победили? Зачем вы победили? Лучше бы Германия нас победила. Жили бы лучше. Может быть, жили бы лучше. Но в этом случае фашизм с первых же дней войны показал свое отношение к населению страны, с которой она воюет. Так что иллюзий там никаких не могло быть. Сейчас угасает с каждым годом праздник Победы. Я не говорю, что пенсии, которые сейчас вот вроде увеличили немножко, но, конечно, были грошовые с этой инфляцией, которая идет, они были, дай бог, для выживания. Не то, что для какого-то жизни, а для выживания только пригодные. Поэтому мне жалко вот тех людей, которые 23 февраля, ветераны, вышли под этими лозунгами, портретами. Вы понимаете, я понимаю их, потому что это ощущение ненужности, что вы отработанный пар, материал, вы никому не нужны, вы уходящая натура, ничего вы не можете сделать. И эти лозунги-то не от того, что они так любят Сталина или любят советскую власть. Это то же самое, что сталинские портреты вывешивались во времена застоя на грузовых машинах, на стеклах. Это протест против того, что есть. Представьте положение этого ветерана, который получал вот эту пенсию нищенскую 342 рубля, там чуть побольше, кто-то. Их состояние к этому празднику. Дело в том, ведь если молодые на что-то надеются, то нам-то надеяться ветеранам не на что. То есть светлое будущее, которое обещает и те же самые новые власти, как и старые, они нам не светят. Совершенно не светят. Поэтому праздник, он вообще всегда-то был праздник грустный, потому что мы всегда помнили больше не о победах, а о потерях, о том, сколько это стоило. То в этот раз он особенно грустный. Идет полная дискредитация со стороны властей самой рыночной экономики. Вот недавно в известных постановлениях о том, что отпускает связь на свои средства, что несчастные эти старики, которые разбросаны по всей Москве из-за дальности расстояния не могут встречаться, они больше 15 минут в сутки не смогут говорить по телефону. Дальше они будут должны платить за минуту 4 копейки. Вы представляете, как будто это делается нарочно, чтобы дискредитировать все то, что делается в стране.
Так, в мае 92 года завершил мою передачу о праздничной десятидневке замечательный писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Его, как и большинства участников войны, уже нет с нами. Ну а насколько за минувшие 20 лет изменились проблемы оставшихся, решайте сами. «Разница во времени». Режиссер сегодняшнего выпуска Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Торцев.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. как вера Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами. Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.